19 июля Басманный суд Москвы рассмотрел жалобу матери юриста фонда «Херметич» Сергея Магнитского на то, что следователи скрывают от нее архив органов ее сына. И решил не удовлетворять, как не удовлетворил и изначальную просьбу матери о проведении независимой судебно-медицинской экспертизы. Независимого специалиста в государственную экспертизу суд также решил не допускать. Образцы тканей были взяты после смерти Магнитского во время официального вскрытия. До их изучения независимыми экспертами говорить точно о том, что является причиной смерти, довольно сложно. Независимую медицинскую экспертизу на основании имеющихся документов провела американская правозащитная организация «Врачи за права человека». Ее результаты были опубликованы в понедельник. Американские специалисты сделали свое заключение на основании 44 документов, имеющихся в распоряжении у семьи погибшего, включая его жалобы руководству тюрьмы и требования предоставить ему медицинскую помощь в ноябре 2009 года за 3 дня до смерти, а также отказ следователя Сильченко предоставить Магнитскому ультразвуковое обследование 30 сентября 2009 года. Вот как описывается на основании имеющихся документов последний день жизни Сергея Магнитского в докладе американских экспертов из организации «Врачи за права человека». Напомню, что Магнитский провел в следственном изоляторе 358 дней, и в течение этого времени условия содержания его в камерах постоянно ухудшались.
За время заключения у него развились и были врачебно подтверждены желчно-каменная болезнь и хронически острый холецистопанкреатит. В письмах представителям власти и семье он более 450 раз жаловался на медицинское обслуживание в месте содержания. В день смерти, 16 ноября 2009 года, Магнитский пожаловался на боль и рвоту и был переведен из СИЗО ФБУ ИЗ-77-2 УФСИН в больницу СИЗО ФБУ ИЗ-77-1. Там его обследовали на предмет заболевания, которое определили как холецистит и панкреатит. К тому времени, приблизительно между 6:20 и 7:30 вечера, Магнитский проявил поведение, которое врач Гаусс определила как острый психоз, в результате чего врач распорядилась надеть на него наручники. В 7:30 вечера Гаусс вызвала психиатрическую бригаду, чтобы те оценили поведение Магнитского и обеспечили лечение. Врач Гаусс вернулась к Магнитскому только в 9:20 и застала его без сознания. Она распорядилась перевести его в реанимацию, где его попытались привести в сознание. В 9:50 вечера врач Гаусс зафиксировала смерть Магнитского. В соответствии с заявлениями членов психиатрической бригады скорой помощи, они получили запрос на обследование пациентов ФБУ ИЗ-77-1 УФСИН в 7:40 вечера 16 ноября 2009 года. Они прибыли на место в 8 вечера, однако в учреждении их не пускали приблизительно до 9 вечера. Вопреки тому, что заявляла врач Гаусс, сотрудники психиатрической бригады обнаружили больного в обычной камере, а не в больничном отделении. Психиатры подтвердили его смерть между 9:00 и 9:15 вечера.
После изучения всей документации, которая есть у семьи Магнитского, группа американских экспертов из организации «Врачи за права человека» пришла к выводу, что говорить об истинных причинах смерти Сергея Магнитского не представляется возможным. Удивление американских врачей вызвал тот факт, что, вопреки нормальной практике, нет никаких документов об исследовании во время вскрытия глазной жидкости и мочи, что является обычным при токсикологических обследованиях. Ни одно из исследований не рассматривало вопрос о том, не был ли Магнитский отравлен. Так называемый Миннесотский протокол требует фотографировать всю поверхность тела, а также делать фотографии любой травмы или внешнего повреждения тела умершего в заключении. Хотя в документах содержится упоминание неких фотографий, эти фотографии никогда не представлялись тем, кто пытался проводить расследование обстоятельств этой смерти. Мы беседуем с судебно-медицинским экспертом, основным составителем доклада «Врачей за права человека», коронером графства Эль-Пасо в штате Колорадо Робертом Баксом. До того, как мы перейдем к докладу, расскажите, пожалуйста, об этом документе, Миннесотский протокол, на который вы несколько раз ссылаетесь.
Этот международный протокол был в свое время принят для того, чтобы утвердить хотя бы минимальные стандарты для судебно-медицинских вскрытий, которые проводятся по всему миру. И особенно для тех случаев, когда есть подозрения на пытки и когда в дело вовлечены правоохранительные органы или военные. Что требует этот протокол? Чтобы судебно-медицинские эксперты соблюдали ряд условий при проведении вскрытия. Например, чтобы были заполнены соответствующие документы, чтобы были сделаны фотографии, причем так, чтобы были видны все участки кожи умершего, с головы до ног и с лица и со спины. Более того, фотографии должны также делаться при проведении вскрытия, когда патологоанатомы обнаруживают либо травму, либо признаки какой-то болезни. Тогда все документируется с микроскопической точностью. Эти принципы были разработаны группой международных экспертов и применяются в различных странах мира. Ведь проблема всегда состояла в том, что именно такие случаи вне судебных расправ часто не документируются. Причем делается это преднамеренно, поскольку если похоронить тело, не проводя вскрытие или проводя только частичное вскрытие, то все улики и вся информация о происшедшем теряется, даже если тело потом эксгумируют.
Почему вы решили провести анализ документов, имеющихся по делу Сергея Магнитского?
С нами связались представители фонда Hermitage и попросили посмотреть внимательно на эту смерть. Это было наше первое знакомство с делом Сергея Магнитского. С тех пор, насколько я понимаю, мать тоже пытается получить дополнительные документы и предметы, которые были изъяты при вскрытии, но пока у нее ничего не получается. Организация «Врачи за права человека» занималась подобными случаями практически по всему свету. И каждый раз, когда к нам обращались с просьбой исследовать случай, мы делали это. Поскольку я судебно-медицинский эксперт, член Международного общества судебно-медицинской экспертизы, я рассматривал дело Магнитского в первую очередь. Но это как раз та область, которой мы занимаемся, как и расследованием случаев геноцида. Причем, повторяю, делаем мы это по всему миру, когда к нам обращаются с соответствующей просьбой.
Что больше всего поразило вас в этом деле? Что бросилось в глаза, когда вы изучали все имеющееся в наличии досье?
Что поразило нас больше всего, я говорю «нас», потому что мы работали в группе экспертов, это то, что у нас не было полного объема медицинских записей. Во-вторых, когда смотришь на документы, собранные специальной комиссией, учрежденной российским правительством для расследования этого дела, то замечаешь массу противоречивых данных. И эти противоречия остались нерасследованными, их как бы только заметили. В-третьих, и это касается отчета о судебно-медицинском вскрытии, предоставленная документация носит неполный характер. А в таком случае, когда заключенный, подследственный жалуется на боль, врач гадает, вызвана ли эта боль камнями в печени, может быть, это панкреатит, и вдруг никакого дальнейшего исследования. Это особенно беспокоит, потому что из этого следует, что была определенная тенденция в том, что ему не предоставлялась необходимая медицинская помощь. Была также проблема того, что его поместили в полную изоляцию от родных. Была и проблема условий его содержания. И все это выстраивается в один ряд. Отказ в свидании ни с родными, ни человеческие условия содержания, ни предоставление медицинской помощи. И это проходит по делу практически как рутина. Это сразу бросается в глаза. А что касается документации, то, как я уже сказал, никаких фотографий, никаких слайдов с микроскопа. А при таких обстоятельствах сказать, что произошло, невозможно из-за отсутствия документов.
Я понимаю, что вы не специалист по тюремной практике, но все-таки в нормальном производстве у семьи есть право получить всю эту информацию?
Я думаю, родственники имеют право получить все эти материалы с течением времени. Просто невозможно что-то утаивать в подобных случаях. У семей и родственников право знать, а у государственных институтов обязанность предоставлять информацию о том, что произошло с их близкими. И если государственные институты этого не делают, то они не соблюдают ни законы человечности, ни международную практику.
Мы беседовали с коронером графства Эль-Пасо, штата Колорадо, членом организации «Врачи за права человека», автором доклада об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского Робертом Баксом. Представители этой организации уже не раз выступали в программе «Время и мир». Мы рассказывали об их работе в Боснии, об эксгумации тел после войны в 1996 году. Мы также рассказывали о том, что именно группа «Врачей за права человека» первой документально доказала применение Саддамом Хусейном химического оружия против курдов. Над тем исследованием работали совместно американские и британские специалисты. Вот что сказал Роберт Бакс в целом о деле Сергея Магнитского.
Надеюсь, что этот случай послужит предупреждением, что невозможно оставаться неприкасаемым, совершая подобное.